Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. Главные события по-прежнему происходят в США. Там уже в среду, 20 января, должна состояться инаугурация избранного президента Джо Байдена. Американская экономика продолжает оказывать решающее влияние на все, что происходит в мире. И смена курса, если она произойдет, в той или иной степени скажется на всех. О первоочередных мерах, которые новая администрация планирует предпринять для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, мы сегодня поговорим. Еще одно событие, которое имеет непосредственное отношение к состоянию российской экономики и благосостоянию россиян, состоявшийся в конце прошлой недели Гайдаровский форум, в котором принял участие практически весь экономический блок правительства. Граждане России давно потеряли возможность хоть как-то повлиять на любые политические, социальные или экономические процессы, которые происходят в стране. И тем не менее, мероприятия вроде Гайдаровского форума полезны уже тем, что позволяют понять, какой логикой руководствуются министры экономического блока и руководство Банка России, принимая те или иные решения. Понятно, что в авторитарном государстве любая логика выглядит ничтожной на фоне высочайшей воли, и состояние российской экономики для Владимира Путина и его окружения не является основным приоритетом. Действия администрации направлены на сохранение власти действующего президента любыми средствами, даже если они ведут к серьезным экономическим потерям, как это произошло в 2014 году после аннексии России и украинского Крыма. И игнорировать политические риски в нашей стране просто глупо. И тем не менее, в том, что касается экономической политики, Путин последние годы опирался именно на ту команду, которая публично высказывала свою позицию на прошлой неделе на Гайдаровском форуме. Так что и тут есть что обсудить. Хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы говорим на свежие экономические и финансовые темы. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги под надзором. Как российские власти борются за тотальный контроль? Доллары без счета. Чем будет отличаться Байденомика? Деньги и государство. Почему в России не печатают деньги?
Не случайно в самом начале заговорил о политических рисках. В воскресенье 17 января в Москву из Германии вернулся Алексей Навальный. Его сторонники собирались встретить его в аэропорту Внуково. Именно туда должен был прилететь самолет авиакомпании «Победа» из Берлина. Задержания начались еще накануне и продолжались в аэропорту. Но когда стало очевидно, что зачистить аэропорт Внуково не получится, то самолет с Навальным на борту перенаправили в Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний еще за несколько дней до прилета политика заявила, что собирается его задержать. А все потому, что с 29 декабря Навального в России объявили в розыск. Причина в том, что он несколько раз не явился отметиться, как это предписано правилами в отношении условно осужденных граждан. На паспортном контроле Навальный и был задержан. И согласно официальной версии ФСИН, до решения суда, который должен был определить дальнейшую меру пресечения, будет находиться под стражей. На следующий день суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а российский рынок открылся незначительным падением. Рубль не сильно, на 25-30 копеек подешевел к доллару и евро. Фондовые индексы потеряли порядка 0,5%. Раз речь зашла о российском фондовом рынке, невозможно не упомянуть о том, что происходит с акциями компании TCS Group. Это компания, в состав которой входит Тинькофф Банк. За первые две недели торгов этого года ее акции взлетели в цене на треть. Торгующиеся на московской бирже депозитарные расписки завершили прошлый год в районе своего исторического на тот момент максимума, на отметке чуть ниже 2500 рублей. А в минувшую пятницу их цена установила новый рекорд – 3384 рубля с копейками. Началось это ралли после того, как 7 января основатель и до недавнего времени основной владелец компании Олег Тинькофф снизил свою долю голосующих акций с 84 до 35%. Я далек от того, чтобы умалять заслуги Тинькова в создании инновационного финтеха, который буквально за несколько лет вырвался в число лидеров российского банковского сектора. Но и прошлогодний срыв сделки по продаже Тинькофф Банка Яндексу, которая в какой-то момент уже казалась делом решенным, это тоже целиком и полностью заслуга Олега Тинькова. Отсюда и реакция рынка. После того, как, мягко говоря, эксцентричный и склонный к проявлению эмоций, а того не очень предсказуемый, руководитель лишился своей абсолютной власти в компании, ее акции взлетели на треть. Это пусть косвенный, но ответ на регулярно возникающий вопрос о том, какую роль сейчас играет в России Владимир Путин и что ждет страну после его ухода. А теперь продолжим об Алексее Навальном и его сторонниках. Можно спорить о том, какую роль сыграло желание российских властей любыми средствами устранить малейшую угрозу правящему режиму в создании системы тотального контроля над всеми финансовыми операциями российских граждан и бизнеса. Но в том, что эта система активно применяется для борьбы с политическими оппонентами Кремля, сомневаться не приходится. Все последние годы власти последовательно пытались лишить оппозицию источников финансирования, а самих оппозиционеров средств к существованию. Для этого законодательство и правоприменительная практика подгонялись под нужды нынешнего режима. Характерный пример – криптовалюты. До того, как фонд борьбы с коррупцией начал принимать пожертвования в биткоинах, у российского регулятора к криптовалютам было настороженно заинтересованное отношение. Очень уж хотелось воспользоваться теми возможностями, которые дают децентрализованные системы для обхода международных санкций и прочих ограничений. Криминализация криптовалют в России началась после того, как так называемого дела ФБК. И в последние годы Банк России пытается возвести непреодолимую стену между биткоином и российскими гражданами. Еще один кирпич в этой стене появился на прошлой неделе. 13 января Банк России запретил принадлежащей Сбербанку платежной системе Юмани, раньше она называлась Яндекс.Деньги, совершать переводы на счета иностранных компаний и получать деньги от них. В результате пользователи интернет-кошельков отрезали не только от криптобирж, но и от популярных игровых сервисов иностранных интернет-магазинов, например, AliExpress, а его услугами пользуются больше 1,5 миллиона россиян. Конечно, товары на AliExpress можно оплатить и обычной банковской картой. Правда, это менее безопасно, чем пользоваться интернет-кошельком, на котором мало кто хранит большие суммы денег. А вот покупать или продавать криптовалюты в России стало чуть сложнее. Что для этого нужно, мы отправили разбираться Алену Вершинину.
Первым делом вам нужно зарегистрироваться на одной из криптобирж. Вариантов довольно много. Но это только на первый взгляд, потому что у многих площадок есть свои ограничения. Например, быть гражданином определенной страны. Или наоборот, не быть. Кроме того, вам нужно пройти процедуру регистрации. То есть вы не можете анонимно там торговать. И если вы не хотите попасть под лимиты на совершение операций, то вам еще понадобится расширенная верификация аккаунта. Не просто подтвердить аккаунт по ссылке, пришедшей на электронную почту, а заполнить специальную форму, указав имя, фамилию, адрес прописки и так далее. А также приложить сканы паспорта и фотографию с паспорта в руке. И это куда важнее. Все-таки неплохо понимать, куда и кому вы отправляете фотографии своих документов. А вот если у биржи русскоязычный интерфейс или нет, все-таки менее важно, хоть и удобно. Итак, с криптобиржей определились. Возьмем, например, Binance. Эта площадка зарегистрирована в Гонконге. Ее успех во многом связан с одними из самых низких комиссий за сделки. Правда, в сентябре прошлого года Роскомнадзор внес ее в реестр запрещенных. Но прямо сейчас страница биржи легко открывается в России без всякого VPN. После можно приступать уже к покупке биткоинов или любой другой криптовалюты. Некоторые площадки позволяют это сделать напрямую с помощью привычной банковской карточки или даже банковского перевода. Но, скорее всего, вам предварительно еще придется отправить деньги на криптобиржу на свой счет. И только после этого вы сможете купить криптовалюту. Здесь стоит помнить, что в любом случае для регуляторов всех стран такие операции являются трансграничными. Поэтому вы легко можете попасть под валютный контроль. Например, на Binance минимальная сумма покупки 1000 рублей. На нее можно позволить аж целых 36 800 сатошей. Но площадка возьмет с вас комиссию в 3,3%. Кроме того, она не работает с российской платежной системой МИР. Еще криптовалюту можно купить через специальные обменники. Это, правда, все же менее удобный и более рискованный способ. Куда легче нарваться на мошенников или допустить ошибку при совершении операции. Работают обменники тоже онлайн. А криптовалюта все равно приходит на ваш аккаунт на какой-нибудь криптобирже или на внебиржевой кошелек. И здесь важную роль снова играет доверие и репутация обменника. Ведь фактически вы переводите деньги в никуда. Поэтому и нужно понимать, доверяете вы обменнику или нет. Кроме того, все тот же Роскомнадзор прошлой осенью заблокировал в России крупнейший в СНГ сервис обмена криптовалют Mine Exchange. Сейчас сейчас сайт действительно недоступен. Но вот другие онлайн-обменники и криптовалюты в России открываются. После покупки биржа зачисляет криптовалюту на ваш кошелек на площадке. Однако даже руководители крупнейших бирж все-таки призывают так не делать и пользоваться кошельком внутри бирж только для каких-то небольших сумм. Причина – проблема площадок с безопасностью. Ни одна крупная не осталась без внимания хакеров. Теперь попробуем разобраться, как вывести свои активы с криптокошелька в традиционные валюты. Самый популярный способ – через уже знакомые нам обменники. Но вывести биткоин или что-то еще можно и прямо с криптобиржи. Но площадки за вывод биткоина возьмут комиссию. Например, на форумах пишут, прилагая скриншоты, что Binance берет комиссию в 2% от сделки. Обналичить криптовалюту можно также с помощью криптоматов. Это такой аналог банкоматов. У каждого из них есть свой цифровой адрес. Пользователь может перевести на него средства в криптовалюте и таким образом обналичить биткоины и некоторые другие криптовалюты. Но у криптоматов большие комиссии. К тому же их еще надо найти. РБК сообщал, что в Москве таких устройств всего 5. Стоит также помнить, что 1 января в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах. Он дает определение криптовалюты в качестве цифрового кода, который можно использовать как средство платежа и сбережений, а также как инвестицию. Однако оплачивать товары или услуги с помощью криптовалют в России до сих пор нельзя. Кроме того, закон ввел необходимость подавать налоговую декларацию, в которой должен отражаться сам факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней. По тексту закона это позволит защитить такие операции через суд.
Вот о чем хотел предупредить, о том, что используя свою основную банковскую карту для покупки криптовалют или получения денег с криптобирж, я бы все-таки не стал рисковать. И тут опять можно вспомнить печальный опыт Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией, которые принимали пожертвования в биткоинах, а потом летом прошлого года Следственный комитет возбудил дело о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. После чего началась форменная вакханалия с блокировкой счетов, принудительным списанием с них гигантских сумм денег у сотрудников РБК, активистов из региональных штабов и даже их родственников. Так что тем, кто пока не готов познакомиться со всеми прелестями антиотмывочного российского законодательства, я бы посоветовал соблюдать максимальные меры предосторожности при покупке или продаже криптовалют. Впрочем, пока биткоин и другие криптовалюты для абсолютного большинства россиян существуют в какой-то параллельной реальности, чего не скажешь о долларе. А состояние американской валюты, ее покупательная способность и резервы статус зависит от того, что происходит в США. Об этом сейчас и поговорим. Страсти, которые вспыхнули в Соединенных Штатах после неожиданно успешного даже для самих участников штурма Капитолия сторонниками пока еще действующего президента Дональда Трампа, на прошлой неделе несколько поутихли. А об основных событиях последней недели президентства Трампа расскажет Анастасия Тищенко.
Наступление на свободу слова и блокировка аккаунтов Дональда Трампа дорого стоили социальным сетям. Так, с 8 января акции Фейсбука упали больше, чем на 4%, а Твиттера и вовсе на 12%. Вместе с этим потеряли деньги и основатели компаний. Состояние Марка Цукерберга только за один день, 11 января, уменьшилось почти на 4 миллиарда долларов, а гендиректора Твиттера Джека Дорси на 843 миллиона. Части денег после событий в Капитолии лишатся и политики, причем как республиканцы, так и демократы. Два крупнейших банка Америки, JP Morgan и Citigroup, заявили, что в ближайшие месяцы приостанавливают все пожертвования конгрессменам. Для понимания масштаба, за два года они перевели кандидатам в федеральные органы власти больше полутора миллиона долларов. А власти Нью-Йорка разорвали контракты с каруселью, катком и полем для гольфа, которые принадлежали компании Trump Organization. Мэр города Билл де Блазио заявил, что не будет вести бизнес с мятежниками. Но теряют деньги на фоне протестов в США далеко не все компании. Производители огнестрельного оружия, например, оказались в плюсе. Так, 6 января акции Smith & Wesson взлетели на 18%. Аналогичная картина была во время протестов Black Lives Matter. А после новости о том, что Верхнюю палату Сената будут контролировать демократы, выросли акции зеленых компаний. Аналитики связывают это с обещаниями избранного президента США Джо Байдена избавиться от выбросов углерода к 2035 году и перевести энергетику страны на экологически чистые источники. Так, акции компании SunPower, которая выпускает солнечные панели, подорожали на 10 долларов. 5 января они стоили 24,74 доллара, а 14 января уже 35 долларов. На 12% выросла и стоимость их конкурентов – компании Enphase Energy. Кроме того, в день протестов 6 января исторический максимум обновил промышленный индекс Dow Jones. Он отражает стоимость 30 крупнейших компаний США. Особого интереса к защитным активам инвесторы не проявили.
Но так или иначе, избранный президент США Джо Байден должен официально вступить в должность уже в среду 20 января. А в минувший четверг, 14 января, он обнародовал свой план первоочередных мер по борьбе с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Стоимость программы составляет 1 триллион 900 миллиардов долларов. Из них непосредственно на борьбу с эпидемией в США планируется потратить всего 400 миллиардов. Эти средства пойдут на организацию массового тестирования и вакцинации. Триллион долларов, почти больше половины суммы, планируют направить на помощь непосредственно американским гражданам. Если последний пакет, из-за которого Трамп бился с Конгрессом в течение нескольких месяцев, предполагал рассылку всем американцам чеков на сумму в 600 долларов, то новые меры увеличат эту сумму до 2000 долларов каждому. Минимальную почасовую оплату новая администрация также хочет поднять до 15 долларов в час. Оставшиеся полтриллиона Байден предлагает направить властям штатов и муниципалитетов, чтобы покрыть бюджетные дефициты, а также простимулировать бизнес, пострадавший от кризиса. Лидеры демократического большинства, как в Палате представителей, так и в Сенате, этот план уже одобрили и пообещали, что законодатели программу Байдена примут без лишних проволочек. Оценить антикризисный план Байдена мы попросили, простите, известных российских экономистов, которые последние годы сами живут в США, Константина Сонина и Сергея Алексашенко.
Есть вещи, ну, которые, наверное, я должен поддерживать, я думаю, любой здравомыслящий человек поддержит, например, там, вложение денег в ускорение вакцинации в США или там, расширение программы тестирования, закупка тестов, которые можно проводить достаточно быстро, экспресс-тестов, ну и так далее. Да? То есть, вот, скажем, все, что связано с медицинскими аспектами, безусловно, я поддерживаю, считаю, что это правильно. Ну, давайте сразу говорить, да, что это, наверное, к экономике имеет такое косвенное отношение, то есть это помогает американской экономике быстрее выйти из коронакризиса, да, но вот это непосредственно вот такого экономического эффекта, конечно, ну, такое вот. Просто быстрее выйти из кризиса. Дальше есть проблема, существенная часть пакета, связанная с тем, что выделяется 350 миллиардов долларов на финансовую помощь, ну, фактически на дотации бюджетам штатов и местным бюджетам, у которых упали налоговые доходы, и они не в состоянии финансировать свои расходы. Опять считаю, что мера абсолютно правильная, потому что штаты и муниципалитеты, они ограничены в заимствованиях, и не всегда удается это делать. Ну, например, там в штате Иллинойс уже местный бюджет финансируется Федеральной резервной системой, то есть фактически за счет кредитов Центрального банка, что, ну, наверное, еще хуже, чем если это будет финансироваться за счет финансовой помощи Центрального правительства. А дальше есть большая программа, связанная с различными механизмами финансовой помощи, вот начиная вот от этих пресловутых чеков на 1400 долларов, чтобы дойти до 2000 долларов. Есть программа увеличение пособий по безработице. Я считаю, что эта мера, она в нынешних условиях, ну, явно избыточна, потому что во многих секторах американской экономики восстановление уже идет полным ходом. Статистика показывает, что рабочие места восстанавливаются практически во всех секторах, за исключением вот то, что связано с то, что leisure и hospitality, отдых и развлечения, это гостиницы, рестораны, бары, досуг, концерты, ну вот такая индустрия развлечений, да, во всех остальных секторах все выглядит достаточно хорошо, и понятно, что по большому счету значительному числу американцев эти деньги не нужны, и по большому счету людям показывается, что вы можете получать деньги вот просто так в качестве подарка с неба, просто потому что вы живете в этой великой стране. С точки зрения экономики эффект этого там близок к нулю, наверное, да, поэтому вот, собственно говоря, такая вот программа. Очевидно, мне кажется, что она меньше гораздо ориентирована на экономический рост, нежели чем на выполнение, я не знаю, там явных или неявных обязательств перед левым крылом демократов.
В отличие от Сергея Алексашенко, его коллега Константин Сонин не считает прямые выплаты американцам избыточной мерой и обращает внимание на последние статистические данные, которые не вполне оправдывают ожидания.
Мне кажется, такая мера не может не помочь, потому что она в сущности действует напрямую. Просто вот сейчас экономика снова стала уходить в рецессию, снова увеличилось количество теряющих рабочие места. Конечно, если в этот момент есть возможность израсходовать деньги, израсходовать фактически бесплатно, потому что правительство занимает под по очень низкой ставке процента, можно израсходовать эти деньги практически бесплатно, это хорошая помощь. В этом нет никакой структурной глубины, но как мера краткосрочной борьбы с кризисом в момент спада, это хорошая мера. Я в этом не вижу каких-то положительных долгосрочных последствий, это не реформа, но и никакой непосредственной угрозы в этом тоже нет.
Несмотря на небольшие разногласия, и Сонин, и Алексашенко сходятся в одном. Никаких негативных последствий от нового пакета мер ждать не приходится. И это, по всей видимости, действительно новая экономическая реальность, которая незаметно наступила за последние 10 лет и которая во всей своей полноте проявилась в прошлом году. Никого уже не смущает и не удивляет способность пусть даже самого влиятельного человека в мире, американского президента, достать из рукава без малого 2 триллиона долларов и раздать большую часть этой суммы всем американцам поровну, безо всяких негативных последствий для доллара или американской экономики. Если исходить из политической целесообразности, я склонен скорее согласиться с Константином Сониным или с Сергеем Алексашенко. Лишним не будет. В конце концов, каждый работает с оппозиционерами по-своему. Кто-то деньги раздает, а кто-то боевыми отравляющими веществами травит. И, как по мне, так раздача денег куда лучше. Что же до последствий, то они неоднозначны. Даже глава счетной палаты Алексей Кудрин, который на Гайдаровском форуме рассказывал декану экономического факультета МГУ Александру Аузану о том, как США уступают свое экономическое первенство Китаю, считает, что в ближайшие десятилетия позициям доллара в качестве мировой резервной валюты ничто не угрожает.
Американская валюта, как мировая резервная валюта, будет превалировать долго, и в менее 30-45 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет пока мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну.
Вот я искренне завидую смелости Кудрина. Он в нынешних обстоятельствах отваживается делать прогнозы на десятилетия вперед. Мне лично более вероятным представляется сценарий, при котором само понятие резервная валюта уже лет через 10-15 перестанет существовать. А ведь кризис, о темпах выхода из которого спорят экономисты, еще толком и не начинался. Но вернемся к Гайдаровскому форуму, который в конце прошлой недели в Москве состоялся. В его работе принял участие практически весь экономический блок российского правительства. Мое внимание привлекла одна дискуссия, которую модерировал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Бау, хозяин форума. А участниками были председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Речь там, среди прочего, шла о той самой новой экономической реальности, на которую мы закончили предыдущую тему.
Кеннет Рогов, который тоже у нас участвует, прекрасный экономист, он как сказал, что то, что называется современной денежной политикой, является не современной, не денежной и не политикой. А вот для слушателей поясню, грубо говоря, и это правда, потому что о чем там речь? О том, что государство может, грубо говоря, печатать деньги бесконечно, в национальной валюте можно печатать бесконечно. Это что-то напоминает старую, такую еще досоветскую времен Российской империи, фразу, что есть формазонский рубль, ты его потратил, он к тебе вернулся. Вот якобы есть такой вот ключ, который можно печатать. И раз в 20-30 лет такие рецепты возникают. Мы нашли рецепт экономического чуда, мы вот напечатаем много денег, и все будем счастливы. Тем не менее, вот определенные признаки того, что это работает, есть. Вот ну, сейчас баланс центральных банков наращивается колоссально, государственный долг растет колоссально, инфляции нет. Казалось бы, такое ощущение, что мы вышли в какую-то новую парадигму, хотя, опять же, с точки зрения экономической истории, я могу привести много факторов, тут есть аргументы, почему это происходит и как это рухнет, достаточно понятно. Оно рухнет в тот момент, когда все поверят, что это никогда не рухнет. Ну, экономика это на 90% психологии, когда это всегда так бывает. Точно так же, как цены на нефть падают тогда, когда все уверены, что они больше не упадут. Тогда начинаются определенные инвестиционные решение, и все рушится. Вот, Эльвира Сергеевна, вот все-таки каковы предел? Вы, вот, в какой мере вот эти аргументы могут иметь смысл? Но я имею в виду, конечно, не грубая интерпретация современной денежной политики, но ведь действительно центральные банки, ведущие страны, ЕЦБ и Федеральный резерв, они начинают обсуждать новые инструменты, и не только количественное смягчение. Например, вопросы учета структурной проблем, там, климата в формировании нормативов резервов, направления инвестирования. Вот центральный банк, российский центральный банк, он как, ну то, что он анализирует, это точно, у вас отличные аналитические подразделения, но вот этот сдвиг перспективен для нас, или мы пока остаемся в сфере более традиционной?
Но мы остаемся в сфере более традиционной, за что подвергаемся часто критике, и нам с Антоном Германовичем часто советуют проводить нетрадиционную политику, потому что нетрадиционная денежно-кредитная, это да, низкие ставки, отрицательные ставки, скупка активов, но можно назвать нетрадиционную бюджетную политику, когда наращивается долг бесконечно, дефицит, потому что считается, что его можно, можно бесконечно рефинансировать,
потому что не произойдет. Как говорили в середине 20 века, государство может позволить себе падать в финансовую пропасть бесконечно.
Да. Поэтому можно рыть эту финансовую пропасть. Но, на мой взгляд, мы к этому относимся осторожно. Все-таки пределы этой политики есть, вот такой нетрадиционной. Они пока, мне так кажется, что страны, которые проводят, они каждый раз тестируют новый рубеж. Вроде ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются и делают следующий шаг. И вот эта вот такая экспансия этой политики происходит. Но, на мой взгляд, для России это было бы авантюрой. Это, может быть, будет авантюрой для мира, потому что никто не знает долгосрочных последствий, пока никто не знает, чем это закончится.
Вот я советую всем посмотреть эту сессию целиком. Краткое резюме. Мы опять готовимся к кризису, а значит, населению пора затягивать пояса и жить так, как мы жили последние 6 лет. При том, что во время кризиса, понятное дело, если рухнет вся финансовая система, никакая разумная бюджетная политика Россию, понятное дело, не спасет. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.